Андрей Посняков. Властелин Руси. Глава 1. 100 дев. Февраль 866 года. Киевщина. Языческие жрецы приносили человеческие жертвы, и убивашата многие жены, и имение их, и машата себе. Рыбаков. Язычество Древней Руси. Снег. Мокрый, серый, мерзкий, пополам с нудным дождиком, затянул пеленою подол и почайну с пристанью для заморских гостей. Где-то над ними едва угадывались увенчанные деревянными стенами вершины щековицы и градка. Видно их было плохо, снег лепил глаза, заставляя надвигать на лоб шапки и капюшоны. Разгневался Перун-батюшка. Поглядев на небо, закряхтел высокий, жилистый старик, простоволосый, с густой бородой и бесцветными, глубоко посаженными глазами. Длинная одежда его вся была запорошена снегом. Под ногами, обутыми в подвязанные к икрам кожаные поршни, чавкала жирная грязь. «Чего-то не встречает нас Вельвет Волхв», — нагнал старца, идущий позади него парень. «Впрочем, и не парень уже». Молодой мужик, длинный, носатый, тощий, точно в таком же длинном одеянии, как и старик. Следом, отворачивая лицо от снега, шел еще один, пухленький и круглолицый, с глазами цвета потухших углей. «Не для всякого путника расстарается Вельвет», — оглянулся с усмешкой старец. На груди его сухо звякнуло ожерелье из высушенных змеиных голов. «Да и не знает, поди о нас, Волхв. Знал бы, меня б встретил». Старец горделиво сверкнул глазами. «А вас и не знаю», — он качнул головой. «Невелики бояре. Ну, инде неч стоять. Кувар, ты хвастал, Киев ведаешь?»
«Ведаю», — кивнул круглолицый, и большой весловатый нос его смешно дернулся.
«В позапрошлую зиму немало постранствовал тут. Нас, чаровников да кудесников, жаловал тогда дир князь.
Да и сейчас жалует», — довольно осклабился тощий.
«Верно, братья Войтигор, жалует», — повернулся к нему старец. «Жалует, да только не всех. На что ему, облакогонители? Право, не знаю, зачем ты пристал к нам?» Бесцветные глазки старца с презрением взглянули на Войтигора. Тот покраснел, скрипнул зубами.
«Эвон как баешь, калимок, зря».
«Да ты ж поди и крови человечьей боишься», — не унимался старец. «У вас облакогонителей и жертв-то путевых нет».
«Да как это нет?» — молодой Волхв не на шутку разволновался. «А моление о дожде? Что ж, думаешь, так просто проходит? Ежели засуха, петухами да лошадью не обойдешься. Случается, требуют боги и человека».
«Вот именно что случается», — засмеялся Калимок. «А тут, чую, другая тебя работа ждет».
«И что ж с того? Да не ж ты я...»
«Успокойся, друже!» Пухлый кувар положил Войтигору руку на плечо. «Калимок Волхв не обидеть тебя хочет. Сомневается. А ну как рука у тебя не набита? Ведь дела нас ждут великие».
«А ты не сомневайся, Калиможе!»
Шмыгнув носом, жрец стряхнул налипший навеки снег. «К тому ж...» — он бросил быстрый взгляд на кувара. «Чаровники тоже не особо-то человечьими жертвами славятся».
«Не скажи», — жалочно расхохотался толстяк. «Меня сам дир-князь знает».
«Да неужели?»
«Ну, может, и подзабыл уже».
Вздохнув, кувар потеребил за рукав старца. «Куда идем-то, брат Калимок?»
«В корчму Мечислава Людина», — обернулся к нему старец.
«Таковую ведаешь ли?»
Круглолицый Волхв усмехнулся. «Еще бы не ведать».
А снег все шел, мокрый и мерзкий, смешивался с растаявшей грязью, делая непроезжими пути дорожки. Вот уж верно говорят, нет хуже оттепели в сечень месяц. Да что и говорить, и январь-то стоял не особо морозный, а тут к весне ближе совсем задождило. Как и сказано, прольет Велес на дороге, в зиме убирать и ноги.
Над усадьбой, затерявшейся в лесу у глубочицы до притыки, стоял густой туман. Мокрый снег тяжело оседал на крытой камышом крыше, вросшей в землю избы. Облепал раскидистые ветви старой березы, что росла на заднем дворе, за амбаром. Густым ноздреватым слоем покрывал узкую, расчищенную к воротам дорожку. Пусто было во дворе, даже пес не высовывал головы из будки. Только лишь в хлеву у амбара глухо мычали коровы. В избе было темно, душно. От протопленного не так давно очага тянуло дымом. Покряхтев, поднялась с широкой лавки простоволосая баба с грубым, словно высеченным из камня лицом. Крепкая, высокая, словно башня. Схватила стоявшую на столе рядом с лавкой крынку, отпила. «Добрый квасок!» — глянула за очаг, где у стены сонно ворочался кто-то. «Эй, ветша, хватит почивать, парень! Иди-ка лучше, снег от ворот покидай. Инда, чую, не пройти, не проехать будет. Ну, что лежишь? Подымайся, кому говорю?» «Встаю, встаю, тетка Любомира!» — потянулся за очагом молодой парень. Почти отрок еще. Светлорусый, светлоглазый, жилистый. Почесал рукой под сердцем, там, где синело изображение волка. Глянул в полутьме на хозяйку. «Отвернулась бы, тетка, оденусь». «Фу!» — фыркнула та. «Да чего я там у тебя не видала?» Однако отвернулась, подошла к волоковому оконцу, убрала ставинку. С улицы сразу пахнуло сыростью. Ветша поежился, натягивая рубаху. Любомира искоса глянула на него. Ладный парень вырос. Живет блудом с лобзию, приживалкой, что отправлено третьего дня в Киев к Мечиславу, как тот и наказывал. «Эх, Мечислав, Мечиславе, что это долгонько тебя не было?» Любомира, вздохнув, ухмыльнулась. «А может, и не надо никакого Мечислава? Эван, ветша-то. Жаль, лобзю любит. Так, Анфиска-то чего дрыхнет?» Любомира посмотрела в другой угол. «Эй, дева, животина кормлена ли?» Куча тряпья в углу зашевелилась. «Кормлена, матушка!» Выглянуло из-под волчьей шкуры круглое девичье лицо. «С утречка еще раннего!» «Ну так все равно не спи», — хмуро распорядилась хозяйка. «Мало ли работы в доме!» Ветша накинул на плечи полушубок. «Лопата на месте ли?» «А куда вчерась ставил, там и бери», — махнула рукой Любомира. «А ведь ладен парень-то! Эх, если бы не лобзя!» Отрок задержался в дверях. «Тетка Любомира, как вычищу? Схожу к притыке. Может, и лобзю нашу встречу?» «Да никуда она не денется, лобзя твоя!» — недовольно усмехнулась хозяйка. «Хотя и верно. Давно бы уж пора ей возвернуться». «Вот и я говорю». «Ну, сходишь?» — Любомира милостиво кивнула. «Двор почисти сначала». «Почищу». Кивнув, ветша выбрался из избы. Ох, и смурно же было кругом, серо, промозгло, противно. Плюнув, отрок отыскал у амбара лопату. Обернулся к избе, низенькой, еле-еле торчавшей из-под снега. Из волокового оконца потянуло дымком. Видно, Анфиска разжигала очаг. «Инда и поснедаем!» Ткнув лопатой в снег, сам себе улыбнулся ветша, вспоминая, остались ли еще вчерашние мясные щи, или доела их тетка. Гремя цепью, вылез из будки пес, большой, кудлатый. Увидав отрока, завилял хвостом, заскулил умильно. «Нету любимицы твоей, Арайка», — засмеялся ветша. «Некому тебе мясца кинуть. Ну, пожди, возвернется, поди скоро». Пес улегся было на снег, вытянул лапы, да тут же вскочил, видно, попал в мокрое. Закрутил головой, отряхиваясь. «Псина изрядная, теленок, не пес!» Подкармливала его, бывало, лобзя. «Эх, лобзя, лобзя, крепкая румяная дева с толстой русой косою! Из-за тебя ведь и задержался ветша у тетки Любомиры. Не ты бы так... И кто он сейчас у хозяйки? Холоп? Закуп? Рядович? Или вдач? Ну, не холоп точно. А вот девки те, да, холопки. Вот и лобзя». Сколько раз уговаривал ее убежать, да та все отнекивалась. Куда бежать-то? И вправду, куда? Может, не так уж и хорошо было у Любомиры. Вечная работа да скука, от которой в иные вечера сводила скулы. Но ведь не так и плохо. Всегда при деле, поесть есть чего, изба теплая, да какая-никакая защита. Правда, та еще Любомира змея. Однако одному-то без рода и совсем плохо. Так хоть куда ни шло. Вот и боялась лобзя, как не уговаривал ее отрок. Все отнекивалась, ждала чего-то. Да сейчас-то, с ветшой, на усадьбе уж куда веселее. А вот раньше-то как жили?
В Киев, Лобзя рассказывала. И то куда как редко выбирались, на торг только. А уж на праздник какой-то дома сидите, девки, чай работы много. Вот так и жили. Да и сейчас так же живут. Работа — сон, сон — работа. Господи! И чего Любомира Лобзю в город послала? Скорее бы уже вернулась дева, баньку бы истопили. Хорошо б еще и тетка к Мечиславу ушла, мало ли дела какие срочные. А уж тогда... Ветша представил обнаженную пышногрудую деву и, помотав головой, прикусил губу. «Эх, Лобзя, Лобзя!» Чуть приоткрыв дверь, Любомира наблюдала за парнем. «Эй, Киев, правду, ладный. И как ловко управляется по хозяйству. Эван полушубок в снег скинул. Лопатки под рубахой так и ходят. А ведь Мечислава еще долгонько ждать. Раньше травня месяца вряд ли и приедет. И чего ж его ждать?» «Эй, Анфиска!» Любомира обернулась к очагу. «Сходи-ка побыстрее за хворостом, а я за огнем погляжу». «Так ведь хватает дровишек-то!» Удивленно взглянула на нее дева. «Сходи, говорю!» С угрозой в голосе повторила хозяйка. «Но!» Пожав плечами, Анфиска накинула на плечи полушубок. «Ты куда ж это направилась, дева?» Воткнув лопату в снег, выпрямился Ветша. «За хворостом хозяйка послала». Анфиска махнула рукою. «Тоже ладная, вся крепкая, грудастая, как и Лобзя. Только Лобзя куда как покрасивше будет». «За хворостом?» — удивился отрок. «Так есть же!» Ничего не ответив, Анфиска ушла за ворота. Проводив ее взглядом, Ветша поплевал на руки. «Эй, пойдь-ка сюда, парень!» — услышал он негромкий зов. Обернулся. Стоявшая в дверях тетка манила его в дом и, странное дело, улыбалась. «С чего бы?» Пожав плечами, юноша направился в дом. Внутри пахло дымом и чем-то кислым. Видно, тетка разогревала вчерашние щи. Из окна тянуло холодком, в дальнем углу чадяще горел светец. «Глянь-ка!» Любомира кивнула на выдвинутый из-под лавки сундук. Большой, крепкий, обитый позеленевшими медными полосами. «Завалялась тут у меня рубашенце. Сымай-ка свою, примеришь». «А что, сегодня праздник какой?» Удивился Ветша и, расстегнув застежку на вороте, через голову стянул рубаху. Тяжело дыша, Любомира внезапно огладила его ладонью по спине и, развернув за плечи, притянула к себе. «Ладный-то ты какой, Ветша!» Губы ее, толстые, мясистые, жарко накрыли губы парня. Сильные руки по-хозяйски повалили на лавку. «Втроем будем жить, отроче!» — быстро шептала женщина. «Я, ты и Лобзя!» «Ахож, так и Анфиску возьмем. Уж так сладко будет. И чего я, дурище, раньше ждала?» «Видно, Мечислава боялась», — еле вырвавшись из ее объятий, едко промолвил Ветша. «А и боялась», — Любомира согласно кивнула. «Больно уж приезжал часто». «Ну а посечас-то? Что сидишь, идишь, полоскай меня!» Хозяйка бесстыдно задрала рубаху, заголив крепкое угловатое тело. Тяжелая грудь ее висела, словно у свиноматки. Ветше вдруг стало противно. Он инстинктивно подвинулся ближе к двери. Любомира притянула его руками. «Ну давай же, вьюнош, давай!» «Так Анфиска же!» — пытался выбраться из-под нее Ветша. «И что же Анфиска?» — шептала не на шутку распалившаяся хозяйка, не понимая, вернее, не желая понимать, что потные и противные вызывают у парня лишь отвращение. «Потом, тетка Любомира», — отбивался он. «Потом, ладно?» «Нет, не потом», — женщина повысила голос. «Сейчас! А ну! Что ж ты, брезгуешь?» Ветша оттолкнул назойливую, едва не стащившую с него порты, бабу. Та взбеленилась вдруг, словно необъезженная кобылица. «Ах, брезгуешь, тварь!» — ударила парня ладонью по лицу. Потом еще раз схватила висевшие на стене вожжи. «На, гад, получай! Получай!» Удар за ударом посыпались на несчастного Ветшу. На спине, на груди и плечах вспыхнули кровавые полосы. «Уймись, уймись, тетка!» Ох, напрасно взывал он. Любомира разошлась не на шутку. Окровавленные вожжи в ее руках мелькали все чаще. Силушкой не обидели боги. «Получай!» Метнувшись к столу, Ветша схватил нож, сверкнул глазами. «Уйди, всеми богами прошу!» «Уйди!» Завидев острое лезвие, попятилась Любомира. «Это ты мне говоришь, щенок!»
Она неожиданно выпрямилась, отбросив в сторону вожжи, и громко сказала: «Вон, вон с моего двора, приблудыш, и чтоб ноги твоей здесь никогда не было!»
«Да и ладно», — озлился Ветша, — «и уйду».
Не спуская глаз с разъяренной хозяйки, знал, та способна на многое, бочком обошел лавку и, прихватив брошенную на пол рубаху, вихрем метнулся наружу. «Но и к лучшему», — уходя со двора, шептал он. «Сейчас бы только повстречать Лобзю».
«Тварь!» — выглянув из избы, плюнула в снег Любомира. Тяжелая грудь ее колыхалась. Сердце вдруг пронзило острое чувство потери. «Может, не так надо было? Не так быстро, не так настойчиво, постепенно, постепенно?» «Да уж слишком хотелось. И кто он вообще такой, этот приблудыш, чтобы...» «Жаль, конечно, работника. Да и ладно. Ничего, жили без парня раньше. А про него потом не забыть шепнуть Мечиславу. Ограбил дед, да сбег. Пущай-ка через людишек своих прищучит».
И еще раз плюнув, Любомира раздраженно пнула в бок выскочившего из будки арая и скрылась в избе. С вязанкой хвороста за плечами во двор вошла Анфиска. Покачала головой, погладив собаку.
«Ох, Ветша, Ветша! И чего подался в бега парень? Нечто плохо тут было?»
Повстречавший Анфису отрок не рассказал ей о том, что давеча случилось в избе. Не успел, да и, честно говоря, не очень хотелось рассказывать. Несмотря на муторную погоду, Киев давно уже проснулся. Шумел у пристани торг, кричал рынок и на Подоле. Шныряли средь торговых рядов мальчишки, торговцы горячим сбитнем, пирожники, квасники. «Эх, избитень горячий, пахучий, на травке муравчатый! А вот пироги с пылу с жару, лепешки рассыпчатые! Кваску не желаешь отведать ли, человече?»
«Не желаю», — отмахнулся высокий белобрысый парень и тут же закашлялся, прикрыв лицо рукою, свернув, скрылся в толпе.
«Эх, не нужно было идти через рынок, да так к Копыреву концу ближе получалось!»
«Однако, кажется, не узнали пока».
«Пока не узнали».
«Интересно, сколько еще можно будет таиться?»
Белобрысый вздохнул. «Сейчас-то еще ладно, а как на весну повернет да пригреет солнышко? Да и сейчас, вон, почитай, на торгу все сбитники, пирожники, квасники Мечиславу Людину мзду платят. Не говоря уже о колпачниках. Эвон, стоят, в кучу сгрудившись, рыщут глазенками, дурачков выискивают. Да, пожалуй, нашли длиннобородого мужичагу с конем. По виду смерть.
Эх, зря ты ляму-то раззявил, бородище. Выиграют у тебя все, обманут, и пойдешь себе обратно пешком, без коня, да кабы еще и не голым. Впрочем, твое дело».
Отвернувшись от азартно обступивших заезжего смерда колпачников, белобрысый быстро пошел прочь. Миновав Вечевую площадь, свернул в узкую улочку Жестянщиков, проскочил мимо кузни и, обойдя грозно возвышающееся на горе укрепление Градко-Детенца, спустился к Копыреву концу, не самому худому району Киева, заселенному преимущественно торговым людом. Прибавив шаг, улыбнулся чему-то и, завернув за ограду, оказался у приземистого здания постоялого двора. Войдя, поклонился, крикнул весело: «Здорово, дядька Зверин!» Хозяин двора, коренастый, заросший волосом почти до самых глаз, буркнул в ответ что-то не особо приветливое. Вошедший не обиделся. Уселся за длинный стол, шутливо толкнув плечом тощего неприметного мужичка в теплом бобровом плаще в накидку. «По что грустишь, дядька Микола?» Мужичок лишь махнул рукою да подвинул парню кружку. «Пей, Ярил, угощаю».
«Вот благодарствую. А то от Зверина покуда дождешься?»
Белобрысый с видимым удовольствием отхлебнул хмельной секеры, стрельнул глазами по гостевой зале. «А зазноба твоя возле очага крутилась уже», — усмехнулся Микола. «Раненько, видать, поднялась». Он снова грустно потупился.
«Эх, жизнь!»
«Что, в колпачки на торгу сыграл?» — участливо поинтересовался Ярил. «Говорил ведь тебе». Микола лишь махнул рукою. Ярил поднял кружку, улыбнулся широко, почувствовав, как легли на его плечи нежные девичьи руки.
«Пришел уже, Ярили!»
Смуглая, темноокая девчонка с длинной черной косою ласково провела ему ладонью по щеке. Из дальнего угла подозрительно обернулся Зверин. Девчонка тут же одернула руку. «Пришел, любима,